Если вы поищете в интернете советы о том, как произвести впечатляющий выход, вы найдете самые разные идеи. Рекомендуют выбрать подходящий наряд, который привлечет внимание всех. Говорят, что стоит прийти с опозданием, но не слишком поздно. И если вы действительно хотите произвести эффектный выход, советуют появиться стильно. Рекомендуют приехать на яркой машине, такой как Lamborghini, на лимузине, или, если вы можете себе это позволить, даже прилететь на вертолете. Поднимите руку, если вы когда-либо появлялись эффектно, приехав на вертолете. Но в списке способов произвести невероятный выход я не смог найти один вид транспорта. Был один способ приехать, который они никогда не советовали. Никто не говорил, что если вы хотите произвести незабываемый выход, то появитесь, приехав на осле. Никто не упоминал о приезде верхом на осле. И все же каждый год в этот день мы вспоминаем того, кто вошел в город, сидя на осле. 2000 лет спустя мы все еще говорим об этом появлении. Если у вас есть Библия, пожалуйста, откройте вместе со мной Захарию, главу 9. Те из вас, у кого есть бумажная Библия, можете поднять руку, когда найдете нужное место. Давайте посмотрим, кто найдет первым. На книгу Захарии не часто проповедуют. Мы делаем паузу в нашем изучении послания к Ефесянам ради празднования Пасхи, но скоро к нему вернемся. Итак, давайте откроем Захарию, главу 9. Прежде чем мы начнем, позвольте дать немного контекста. Служение пророка Захарии происходило после вавилонского плена Израиля. После изгнания народ вернулся, чтобы восстановить то, что было разрушено, в первую очередь храм. Изначально люди были полны энтузиазма, но спустя 20 лет впали в уныние. Они заложили основание храма, но затем встретили сопротивление, и работа остановилась. Первые 8 глав книги Захарии содержат видения, которые Бог дал пророку, чтобы ободрить народ. Господь с ними и завершит начатое дело. В 3 главе ангел Господень упоминает о ветви, которая придет из рода царя Давида. Видите ли, одной из причин, по которой Израиль оказался в изгнании, было плохое руководство. Долгое время страной правили в основном плохие цари. Бог пообещал Давиду, что через него установит вечное царство. Но если вы прочитаете 1 и 2 книгу Паралипоменон или 1 и 2 книгу Царств, то увидите, что речь там в основном идет о плохих царях. Поэтому после рассказа о видениях и восстановлении храма в 9 главе книги Захарии сменяется тема. В начале главы мы читаем о Божьем грядущем суде над соседними народами, которые выступали против Израиля, а затем, начиная с 9 стиха, речь идет о новом царе, который придет к народу. Захария 9:9. «Радуйся весьма, дщерь Сиона, восхвали, дщерь Иерусалима, се царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на осле и на молодом осле, сыне подъеремный». Как я уже говорил, в то время Божий народ был разочарован и разуверен. Они были в изгнании, а восстановление затягивалось. Они устали от плохих царей, от вождей, которые постоянно подводили их и уводили от Бога. Но Захария приходит и говорит, что их скорбь обратится в ликование. Наступит время, когда их разочарование сменится радостью. Наступит время, когда их ропот превратится в крики хвалы. Почему? Потому что грядет другой царь. Этот царь не испорчен. Этот царь не злой. Этот царь не грешный. Нет, этот царь праведен. Этот царь добр. Этот царь приносит спасение. Он приходит, чтобы спасти людей, а не увести их в заблуждение. Он не горд, как мы читаем. Напротив, он смирен. Как мы знаем, что он смирен? По его способу передвижения. Он не пребывает на Ламборгини или в лимузине, или даже на вертолете. Он входит, сидя на осле. Почему осел? Я истреблю колесницу из Ефрема и коня боевого из Иерусалима, и будет истреблен боевой лук, и он возвестит мир народам, и владычество его будет от моря до моря и от реки до концов земли. Осел здесь выбран не случайно. 10 стих говорит, что вместо боевого коня этот царь придет на осле. В то время, когда царь въезжал на боевом коне, это означало, что предстоит битва, что будет война. Но в 10 стихе говорится, «Больше не будет колесниц, больше не будет боевых коней, боевой лук будет уничтожен». Этот царь не приходит, чтобы принести войну, въезжая на боевом коне. Нет, этот царь приходит на осле, который был символом мира. И этот царь, как говорится в 10 стихе, возвестит мир народам, и владычество его распространится до концов земли. Какое слово надежды для обескураженных и разочарованных людей того времени? Уверен, для некоторых из них это было трудно поверить. Они знали историю. Там в основном были один плохой царь за другим плохим царем. В основном были войны и кровопролитие. В основном было больше плача, чем радости. А теперь Захария говорит о праведном и смиренном царе, который приходит с миром, чтобы спасти людей. Захария говорит о царе, который не разочарует, царе, который их не подведет. Возможно, вы знаете, как тогда себя чувствовал народ Израиля. Когда вы оглядываетесь на свою жизнь, вы видите много смятения и много разочарования. Люди подвели вас. Руководители подвели вас. То, чего вы ожидали, не происходит, как тогда с затяжной перестройкой храма. Когда вы вспоминаете прошлое, радости было немного. Было гораздо больше слез. Было много неопределенности. Вы возлагали надежду на другие вещи, которые, как вам казалось, могли вас спасти. Вы думали, что определенные отношения могут вас спасти, но они только разочаровали вас. Вы думали, что деньги или успех могут вас спасти, но их всегда оказывается недостаточно. Вы думали, что попытка сбежать поможет вам, но это только усугубило ситуацию. Вы хорошо знаете то удручающее состояние, в котором находился Израиль. И вы взывали, кто придет и спасет меня? Кто придет и поможет мне? Я устал от колесниц и боевых коней. Я просто хочу мира. Давайте перейдем к Евангелию от Матфея, к 21 главе. Я предполагаю, что большинству из вас будет проще найти эту книгу Библии. Между Захарией 9 главой и Матфеем 21 прошло около 500 лет. Это долгий срок. Было много ожидания, но истинный царь вот-вот войдет. 1. Когда они приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифагию, к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, второе сказав им, «Пойдите в селение, что перед вами». И сразу найдете ослицу, привязанную, и молодого осла с нею. Отвяжите их и приведите ко мне. 3. Если кто скажет вам что-нибудь, ответьте, они нужны Господу, и тотчас отпустит их. Иисус вновь и вновь говорил своим ученикам, что им нужно идти в Иерусалим. Он многократно объяснял им, что должно случиться с ним там. Но они не понимали всей значимости всего этого до тех пор, пока все не свершилось. В первом стихе говорится, что они еще не в Иерусалиме. Они находятся в Вифагии, на Елеонской горе, которая располагается в 1-2 километрах от Иерусалима. Эта гора была высотой около 800 метров. Так что Иисус и его ученики могут смотреть сверху и видеть храм оттуда. В прошлое воскресенье вечером состоялся концерт в честь Зимбабве. Это было удивительное время. В первой песне, которую они спели, были такие слова: «На старт, внимание, готовы ли вы к Иерусалиму?» Глядя в тот день на город с Елеонской горы, Иисус был готов. Он знал, что его ждет там внизу. Но, как мы видим в Евангелиях, ученики не были готовы к тому, что должно было произойти в Иерусалиме. Они не имели ни малейшего представления, что принесет эта неделя. Однако Иисус посылает двоих из них в ближайшее селение, чтобы привести ослицу и молодого осла. Если кто-то спросит, то они должны сказать «Господу». Это Иисус называет себя Господом, они нужны, и животных отпустят. Все это произошло, чтобы исполнилось сказанное через пророка. «Скажите дочери Сиона, вот, царь твой грядет к тебе, кроткий, сидящий на ослице и на молодом осле, сыне подъеремный». Матфей начинает с цитаты из Исаии, 62 главы, 11 стиха, где говорится о дочери Сиона, что является еще одним обозначением Иерусалима. А затем он цитирует Захарию 9:9, что мы уже читали раньше. «Вот, царь твой грядет к тебе, кроткий и праведный, сидящий на ослице». Иисус не просил ослицу и молодого осла потому, что устал и больше не мог идти пешком. Нет, он просил их, потому что готов был открыто провозгласить, что на самом деле он и есть царь иудеев. Моя первая мысль сегодня утром такова. Первое. Иисус исполнил пророчество. Когда Иисус говорит ученикам «Пойдите, возьмите ослицу», он возвещает исполнение пророчества из Захарии и Исаии. Мы изучали это на библейских семинарах по средам вечером. Когда вы возвращаетесь к Ветхому Завету, вы видите, как Писания указывали на грядущего Мессию. Вспомните, после воскресения на пути в Эммаус, Иисус провел библейское занятие с двумя учениками, и, начиная от Моисея и всех пророков, объяснил им все, что было сказано о нем во всех Писаниях. Закон указывал на Иисуса. Пророки указывали на Иисуса. И теперь Иисус входит в Иерусалим, говоря: «Вот, я здесь». Для людей, знавших Писание тогда, для тех, кто знал пророчество Захарии, приход Иисуса на осле был более значительным, более удивительным, более привлекающим внимание, чем если бы он вошел на ламборгини, лимузине или вертолете, потому что это объявление. Это означает, тот праведный царь, о котором Захария говорил 500 лет назад, это я, и я здесь. Мне нравится смотреть профессиональный баскетбол, и недавно, когда кто-то совершает поразительный прием, обычно это мощный данк или дальний бросок, они отмечают это, указывая на свою грудь, и говорят «это я». Это способ сказать «я тот самый, я избранный, больше никого нет, это я». Иисусу не нужно было кричать, Иисусу не нужно было указывать на свою грудь, все, что сделал Иисус, послал учеников за ослицей. Это было провозглашение, что Иисус исполнил все пророчества, которые были до Него. Иисус говорил, «Тот праведный царь, который пришел, чтобы спасти людей и принести мир, это Я». Ученики пошли и сделали так, как повелел им Иисус. Они привели ослицу и молодого осла, положили на них свои одежды, и Он сел поверх них. Ученики выполняют повеление Иисуса, приводят животных, и Иисус садится на них. Иногда цари действительно въезжали в свои города на осле, но только во времена мира. Осел был символом мира. Вполне возможно, что многие люди в толпе видели чудеса Иисуса и ожидали, что Он восстановит Израиль в былом величии. Помните, это времена Римской империи. И хотя Израилю было позволено функционировать как отдельному государству внутри империи, среди собравшихся были те, кто, возможно, думал, что Иисус станет их политическим мессией, царем, который свергнет Римскую империю, царем, способным побеждать врагов и выигрывать войны, царем, который мог бы дать им политическую свободу. Но вместо этого Иисус входит в город на осле, символе мира, как бы говоря: «Я не ваш политический мессия, я князь мира». Иисус пришел не за политической свободой, а за духовной свободой, чтобы освободить людей от греха, к которому они были в рабстве, и дать им возможность обрести вечную жизнь через Него. Моя вторая мысль сегодня утром. Во-вторых, Иисус исполняет самые глубокие стремления вашего сердца. Как люди, мы жаждем мира. Прежде всего, осознаем мы это или нет, мы жаждем мира с Богом. Грех не только отделяет нас от Бога, но и не дает нам мира. Грех может приносить удовольствие на мгновение, но жить в нем невыносимо. Это не мир. Это постоянные волнения, распри, тревоги и борьба. Представьте себе сердце, наполненное всем этим: грехом, битвой, отсутствием покоя, отсутствием радости, ненавистью, завистью, всем этим ужасным. И просто вообразите Иисуса, сидящего на осле, желающего войти в ваше сердце, желающего принести мир в хаос вашей жизни, желающего освободить вас от рабства греха. Иисус пришел в этот мир, чтобы освободить вас от всего этого. Все, о чем мы будем размышлять на этой неделе. Предательство Иисуса одним из Его учеников. Ложное обвинение против Него. Осуждение на смерть. Насмешки и плевки в Его сторону. Избиение и, в конечном итоге, пригвождение ко кресту. Все это Иисус перенес ради того, чтобы вы могли быть освобождены. Чтобы Он мог установить мир между вами и Богом. А именно мира больше всего жаждут наши сердца. Иногда на этой неделе нам хочется сразу перейти к воскресению. И, конечно же, мы празднуем тот факт, что Иисус воскрес. Но я думаю, стоит замедлиться, прочитать о пути Иисуса к кресту. Потому что я верю, когда мы видим всю глубину боли и страданий Иисуса, мы начинаем глубже понимать великую любовь, которую Бог имеет к нам. Это не дешевая благодать. Это дорогостоящая благодать. Сын Божий, уничиживший себя, въезжает в свой город на осле и в конечном итоге становится послушным до смерти и смерти крестной. Поразительная любовь. Как это возможно? Что ты, мой царь, умер бы за меня? Поразительная любовь. Я знаю, что это правда. И для меня радость почитать тебя. Большинство народа устилали свои одежды по дороге, а другие резали ветви с деревьев и устилали ими дорогу. И народ, шедший впереди него и следовавший за ним, восклицал: «Осанна сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних!» Почему мы называем этот день вербным воскресением? Потому что народ резал пальмовые ветви с деревьев и устилал ими дорогу. Мы знаем, что это были пальмовые ветви из Евангелия от Иоанна. Пальмовые ветви обычно символизировали благость и победу. Опять же, толпы, возможно, ожидали, что Иисус станет их политическим мессией. В любом случае, эта сцена невероятна. Можете себе представить, как Иисус въезжает на осле сквозь толпу, пока они поют гимны? Сначала они восклицают: «Осанна сыну Давидову». Слово «Осанна» изначально было криком о помощи и означало «спаси». Но к тому времени оно уже значило «хвала». То есть они воздают хвалу сыну Давидову. Это вновь значимо, потому что Давид был первым царем Израиля, и Бог пообещал Давиду царство через его потомков. Толпа признает, что Иисус — обещанный царь из рода Давидова. Также народ восклицает: «Благословен грядущий во имя Господне», что также является цитатой из пророчества Ветхого Завета. Это пророчество из Псалма 118, где также говорится о грядущем Мессии. И снова, Иисус исполняет все пророчества Ветхого Завета. Если вы читаете эту историю в Евангелии от Луки, к Когда толпы начали говорить это, фарисеи разозлились. Они считали, что люди богохульствуют, цитируя этот псалом. Они думали, что люди говорят слишком много, и поэтому сказали Иисусу: «Увратив учеников твоих». Но тогда Иисус сказал: «Говорю вам, если они умолкнут, то камни возопьют». Другими словами, невозможно было остановить то, что происходило. Нельзя было остановить этих людей от прославления Бога во плоти. Это было неудержимо. Толпа принимала своего царя. Толпа говорила: «Осанна в вышних», что то же самое, что сказать «Слава Богу в вышних». Они поклонялись царю Иисусу. В остальной части Евангелия от Матфея мы видим, что одни приняли Иисуса как своего царя, а другие отвергли его. Одни люди поклонялись ему, а другие насмехались над ним. Позвольте спросить вас сегодня утром: приняли ли вы Иисуса как царя? Нет никаких сомнений в том, что Иисус — царь царей и Господь господствующих. Всякая власть на небе и на земле дана Ему. Но является ли Он царем вашей жизни? Является ли Он царем вашего сердца? Когда вам нужно принять важное решение в жизни, молитесь ли вы и просите исполнения Его воли? Тогда речь идет о том, как вы живете свою жизнь, слушаете ли вы Его и следуете ли за Ним. Или вы просто делаете то, что хотите. Принять Иисуса как Учителя бывает легко. Не нужно быть христианином, чтобы считать, что Иисус был великим Учителем. Другие религии принимают некоторые учения Иисуса. Принять Иисуса как Учителя бывает легко. Но совсем другое дело — принять Иисуса как своего Царя. Просить Его быть Господом вашей жизни. Подчиниться Ему и повиноваться Ему. И это могло бы быть трудно, если бы Он был плохим царем, но мы знаем, что Он вовсе не плохой царь. Он добрый царь, Он добрый пастырь. Он ведет нас в добрые места, Он исполнен любви и милосердия. Он говорит: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Он говорит: «Прибудьте во мне, и я в вас прибуду». Он добрый пастырь, Он свет миру, Он хлеб жизни, Он добрый царь. Но приняли ли вы Его как царя своей жизни? Звучит ли в вашем сердце песнь «Осанна в вышних»? А если вы приняли Его как царя, если Он Господь вашей жизни, есть ли сейчас в вашей жизни такие сферы, где вы сами пытаетесь быть царем? Есть ли в вашей жизни ситуация или проблема, которую вы пытаетесь контролировать? Вместо того, чтобы отдать это Богу, кто главный? Кто контролирует? Толпы в Матфея 21 главе дают нам великолепную картину, как они расстилают ветви на земле, когда Иисус входит. Есть ли что-то в вашей жизни сегодня, что вам нужно положить к ногам вашего царя? Есть ли в вашем сердце такие места, куда Иисусу нужно войти и исцелить, которые Иисус хочет очистить? В оставшейся части 21 главы Иисус входит в храм и очищает его. Храм стал рынком вместо дома молитвы и поклонения. Поэтому Иисус опрокидывает столы и выгоняет тех, кто там покупал и продавал. Храм стал тем, чем никогда не должен был быть, и потому Иисус очистил его. Он убрал все плохое, чтобы восстановить то, каким храм должен быть. И Он хочет сделать то же самое в наших сердцах, чтобы мы могли становиться более похожими на Него и ходить Его путями. Вот ваш царь. Поклоняйтесь вашему царю. Служите вашему царю. 10 и 11 стихи. И когда Он вошел в Иерусалим, весь город пришел в движение и говорил: «Кто это?» 11 стих. Народ же говорил: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского». Иисус наконец-то входит в Иерусалим, и вне города поднялся такой шум, такая суета, что весь Иерусалим пришел в движение. И они спрашивают: «Кто это?» Это был не первый раз, когда Иисус был в Иерусалиме. Он бывал там много раз. Возможно, некоторые люди там не знали, кто Он. Но мне кажется, что они спрашивают: «Кто это?» Как бы говоря: Что такого особенного в этом человеке? Почему все так взволнованы? А толпы отвечают: «Это Иисус, пророк из Назарета Галилейского. Царь пришел, и вне Иерусалима его встречают как царя. Не как царя насилия или войны, а как царя мира, который пришел установить мир между Богом и человеком. Но когда он входит в Иерусалим, мы знаем, что в итоге его уже не встретят с миром». Религиозные лидеры начали искать способ остановить Иисуса и убить его. Один из его собственных учеников, Иуда, предал его за деньги. Все эти события привели к его распятию на кресте. Но для Иисуса это не было неожиданностью. Он говорил ученикам, что это произойдет. Он говорил им, что ему нужно идти в Иерусалим. Но для толпы и учеников это все равно стало неожиданностью. Что случилось с великим Мессией, их политическим царем? Теперь он был мертв. Они не понимали, что Мессия, избранный, также будет страждущим рабом. Но мы, как верующие, знаем, что это не конец истории. Мой последний пункт сегодня утром. Третье. Иисус все еще исполняет пророчество. Мой первый пункт был о том, что Иисус исполнил пророчество из Ветхого Завета, а именно из Захарии, 9 главы, которую мы прочитали сегодня. Но Иисус также исполнит то, о чем пророчествует Новый Завет. Посмотрите вместе со мной на видение Иоанна в Откровении, глава 19, стихи 11-16. «И увидел я отверстое небо, и вот конь белый, и сидящий на нем называется верный и истинный, и судит и воинствуя правильно. Очи у него, как пламя огненное, и на голове его много диадем. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого. Он был облечен в одежду, обогренную кровью. Имя ему — Слово Божие. И воинства небесные следовали за ним на конях белых, облеченные в весон белый и чистый. Из уст же его исходит острый меч, чтобы им поражать народы. Он будет пасти их жезлом железным. Он топчет точило вина ярости и гнева Бога Вседержителя. На одежде и на бедре его написано имя «Царь царей и Господь господствующих». На этот раз Иисус не едет на осле. Он едет на белом коне, символе победы. Когда Христос возвращается, он приходит во власти в суде. На его одежде и на бедре написано «Царь царей и Господь господствующих». Иисус — смиренный царь, но не заблуждайтесь. Он также всемогущий царь. Он Альфа и Омега, начало и конец. Бог превознес его и даровал ему имя выше всякого имени. Он — образ Бога невидимого, первенец всего творения. Он выше всего, и все существует им. Он — глава тела, церкви. Он — сияние славы Божией и точный образ его сущности, и держит вселенную словом силы своей. Он — путь, истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Него. Он тот же вчера, сегодня и вовеки. Он — краеугольный камень. Он есть воскресение и жизнь. Верующий в Него, если и умрет, оживет. Кто есть Царь Славы? Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира. Вот Царь Царей и Господь Господствующих. Осанна Сыну Давидову! Благословен грядущий во имя Господне! Осанна в вышних! Он пришел, и Он снова придет, во власти, славе. Мы будем с Ним на небесах. Не будет больше смерти, не будет больше болезни, не будет больше разочарования. Он спас нас от всего этого. Он примирил нас с Богом. Осел исполнил свою роль в тот день. Осел сделал свое дело. Но в следующий раз это будет белый конь победы. Призыв. Я попрошу группу прославления выйти вперед и провести нас в песни ответа на Божье Слово. И сейчас у нас будет время приглашения. Это время, когда вас приглашают выйти вперед и вслух рассказать кому-то о том, что Бог делает в вашем сердце. Если сегодня утром Бог работает с вами, мы хотим помочь вам. И это время — возможность откликнуться на то, к чему ведет вас Святой Дух. Может быть, этим утром вы понимаете, что еще не приняли Иисуса как царя своей жизни. Если сегодня Бог побуждает вас отвернуться от своих грехов и довериться Иисусу Христу как своему Спасителю, я приглашаю вас выйти вперед. Возможно, этим утром вы осознали, что есть области вашей жизни, где Иисус не является царем. Части вашей жизни, которые Иисус хочет очистить, так же, как Он очистил храм в тот же день. Если Бог ведет вас к покаянию, я с радостью помолюсь с вами.
Как бы Бог ни вел вас, я буду здесь впереди, чтобы встретить вас, когда вы выйдете. Давайте помолимся.